Интервью на радио «Спутник».
Исландия в 1944 году стала самостоятельным государством и приняла Конституцию. Несколько десятилетий в нее вносились единичные поправки, в основном технического характера. Но кризис 2008 года стал сильным испытанием для основного закона государства. Правительство решило спросить народ, какую новую конституцию он хочет. Народ сел ее писать и даже проголосовал за новый текст на референдуме. А парламент не дал ход документу. Так и живут. В большинстве стран мира есть конституции. Многие написаны по примеру американской. В некоторых государствах основного закона нет, но его функции, по сути, выполняет ряд других актов. Почему население всегда реагирует на попытки властей провести конституционные реформы? И стоит ли ждать стремительного обновления главных законов в ряде стран в ближайшее время? Спросим у юриста-международника, основателя телеграм-канала «Адвокат FM» Дмитрия Романенко. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
В 1944 году Исландия стала суверенной республикой и приняла свою конституцию. За 70 с лишним лет в нее носились поправки 7 раз. Вообще, вот это много для основного закона государства, такое количество изменений за такой период времени?
На мой взгляд, никогда не надо рассуждать с позиции «много или мало».
Так.
И, конечно же, и население, и соответствующие органы государственные должны отталкиваться, конечно, от сущности тех поправок, которые имеют место. Например, по исландской конституции вносились, вот если мы возьмем поправки, вносились поправки многочисленные, но они, например, были связаны с новым делением, это касалось избирательных округов создаваемых. Совершенно очевидно, что это техническая в значительной степени поправка, да, она должна быть внесена, но она не задает совершенно никаких новых тенденций, не меняет ранее существовавшие существенные положения, то есть это техническая поправка. Но подчеркну, что когда у исландцев, у тех же, дошло до сущностных поправок, они по итогам длительного противостояния двух основных сил политических, они так и не пришли к поправкам, несмотря на то, что граждане государства высказались за принятие соответствующих изменений.
Вы имеете в виду вот ту историю не очень давнюю, которая уже в 2010-х годах была, да, когда население пыталось написать новую конституцию?
Действительно, действительно, широко привлекалось население, помимо специалистов профильных, юристов, других профессионалов, привлекалось население, существовал сайт, среди прочего, для обсуждения, и даже на этом фоне сложился некий миф, по большому счету, конечно, это миф, что вот граждане написали новую конституцию, это, конечно, формулировка очень сильно притянута за уши, граждане не написали новую конституцию, но принимали участие по содержательной части, принимали участие с использованием электронных каналов, направляли какие-то материалы, свои пожелания. Но как только дошло до работы парламента, все это в итоге кончилось плачевно, и даже после того, как народ высказался на всеобщем голосовании, тем не менее в парламенте это как в болоте все в дальнейшем завязло.
Но любые изменения, которые пытаются кто-то внести в Конституцию, неважно в какой стране, так или иначе как-то общество пошатывают. И вот где-то это, скажем так, происходит в более мирном русле, а где-то даже начинаются войны.
Здесь важнейший момент. Да, процесс изменения в той или иной стране Конституции. Нормальный юридический процесс. Здесь не могу не согласиться с теми, кто говорит, что, безусловно, это живой документ, и он не может восприниматься как некий застывший символ, который ни в коем случае нельзя трогать. Нет, это совершенно неправильная точка зрения. Жизнь общества меняется с фантастической скоростью.
Особенно сейчас.
Особенно сейчас. Но в любой стране, в любом обществе есть те или иные проблемы, которые не связаны непосредственно с Конституцией, с отдельными нормами Конституции. И, конечно, эти проблемы начинают в период обсуждения документа, в период последующей, скажем, парламентской работы, эти проблемы начинают использоваться различными политическими оппонентами и связываются, увязываются с конституционным процессом. Вот в Исландии произошло ровно то, о чем я говорю.
Вообще, кто придумал, что этот закон, такая священная корова, никто к ней не прикасайтесь? Откуда это идет?
Здесь нет точки зрения, сформулированной кем-то, что к Конституции нельзя прикасаться. Может быть, это связано с тем, что Конституции традиционно, особенно в обществах с устоявшейся системой правовой, политической, Конституции традиционно действуют, ну, какие-то более-менее приличные периоды времени. Но я здесь подчеркну, что вот за термином «приличный период времени» нет какого-то конкретного периода времени. Мы видим, что у нас с 93-го года действовала Конституция. Это, как мы сами понимаем, уже там 27 лет. И реалии общественные, конечно же, уже другие. Но опять же, мы прекрасно понимаем, что в большинстве конституций, как и в нашей, кстати говоря, есть те положения, к которым законодатель практически никогда не прикасается. Это касается и нашей конституции, и американской, любой другой.
Это какие? О правах человека?
О правах человека, да, положения, устанавливающие публичный порядок, то есть набор неких установок, которые не могут быть нарушены, изменены. Да, мы знаем, что, скажем, Российская Федерация – республика. То есть вот такие вот вещи, они не затрагиваются. Но, конечно же, невозможно и было бы неправильно, я думаю, для любой страны исходить из того, что Конституция не может меняться в соответствии с изменением жизни общества.
Но почему-то всегда, когда где-то начинают править конституции, приводят в пример Америку, говорят, что вот с 1787 года американский основной закон исправлялся всего там 27 поправок было. Это с чем связано? С тем, что в Америке сложная процедура одобрения этих поправок?
Вы знаете, я бы здесь вообще выделил другой момент интереснейший. Мы очень часто забываем, что в Соединенных Штатах, и действительно это шоу, скажем, предвыборное шоу в ходе выборов президента Америки, такое ослепляющее, оно заставляет забыть о том, что уже более 200 лет в Соединенных Штатах правят две партии основные. Я не говорю, что там нет других, но механизмы созданные, они не позволяют другим партиям подступиться к осуществлению тех или иных управленческих полномочий. То есть есть политическая система, где две основные политические силы периодически меняются местами. На этом фоне, естественно, нет необходимости для них, прежде всего для них, осуществлять какие-либо изменения. Их все устраивает. Они могут еще 500 лет сидеть с этой конституцией и меняться местами.
Вы уже сказали, что сейчас особенно быстро в наше время все меняется. Как вы считаете, на этом фоне в ближайшие годы стоит ждать того, что конституции начнут меняться гораздо чаще и, может быть, более радикально в разных странах?
Да, возможны изменения неожиданные в конституциях ряда стран. Но прежде всего я бы это связывал даже не с изменениями в жизни конкретных обществ той или иной страны. Мы видим, что в значительной степени происходит изменение вообще существующего миропорядка. И, конечно же, вопросы по изменению конституционных актов могут подниматься. Они могут быть связаны, например, с желанием некоторых государств закрепить свой нейтральный статус. На фоне той турбулентности, которая в мире существует, некоторые страны могут прийти к тому, что для них оптимальным вариантом будет некий нейтральный статус. Ну, как Швейцария, да, которая уже сотни лет провозгласила нейтралитет и старается не лезть в какие-либо сомнительные истории. Ну, мы результат видим, наблюдаем. Поэтому, да, я ожидаю, что какие-то изменения могут быть значимые в тех или иных государствах.
А как вы считаете, ну, может быть, не конкретные государства назвать, а может быть, регионы, где такое возможно в ближайшее время? Именно выбор того, чтобы идти по пути нейтралитета.
По пути нейтралитета я ожидаю и, может быть, даже, ну, в каком-то смысле надеюсь просто по-человечески, что такие изменения произойдут в некоторых странах Европы.
Вы имеете в виду страны, которые сейчас в Евросоюзе?
Кстати, мы же с вами, мы забыли о том, что на наших глазах произошло просто колоссальное событие историческое, о котором еще вчера даже и говорить-то не представлялось возможным.
Вы про Британию, да, конечно?
Конечно, конечно. Вот на наших глазах начался процесс, это процесс распада Евросоюза, по сути. Да, это первый шаг, но тем не менее процесс тронулся именно в эту сторону. А почему? А потому что нормы блока не подходят для отдельной страны. Например, те правила, которые регулируют миграционные вопросы. Как говорится, общество британское уже нахлебалось и понимает, что те механизмы, которые были установлены, от них надо по возможности избавляться. И возвращаясь к той мысли, которую я и ранее озвучил, по поводу ожиданий своих, я не исключаю, что некоторые страны придут к тому, что, например, закрепят внеблоковый статус в отношении участия в военных блоках, блок НАТО, который, как начал себя в 99-м году после нападения на Югославию дискредитировать, так и продолжает этот процесс. Понятно, что многим участие в этом блоке, оно просто не нужно. Да, государства втянуты правительствами в эти блоки, но общество потихонечку созревает для того, чтобы сказать «нет» участию в этом блоке. Например. И эти процессы, конечно, будут происходить и в дальнейшем.
Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое за то, что ответили на мои вопросы.
Вам спасибо огромное.
С нами на связи был юрист-международник, основатель телеграм-канала «Адвокат FM» Дмитрий Романенко.
Интервью на радио «Спутник».